актерской студии. Ведущий Джеймс Липтон. Гость Джейми Фокс. Университет новой школы. Театр Джона Л. Тишмана. Сегодня мы побили рекорд. Более чем за 10 лет существования этой программы на нашей сцене побывали комики, актеры, сценаристы, продюсеры, композиторы, пианисты, певцы. Но этот гость прославился благодаря телешоу «В живом свете». Он блистал в собственном шоу и на концертах, а еще в знаменитой драме «Заключенный», в картинах «Каждое воскресенье», «Приманка», «Али», «Соучастник». Он продемонстрировал свой актерский диапазон и растущие возможности. В актерской студии с гордостью приветствуют Джейми Фокса. Спасибо.
All right.
Начнем. Нью-Йорк-Сити. Как дела? Да? Спасибо всем. Больше 10 лет мы наблюдаем за карьерой каждого из гостей студии. Если свою роль в процессе сыграли гены, то начинаем сначала. Где вы родились? В Терреле, Техас. А где это Террел? Большой город недалеко от Далласа, Техас. Около 12 тысяч человек, да? 6 светофоров. И все знают ваше имя. Как зовут вашего папу? Папу зовут Шахид Абдулла. Это сейчас. Раньше его звали Дэрил Бишоп, а вас при рождении назвали? При рождении меня назвали Эрик Бишоп. Эрик Морланд Бишоп. Так меня звали. А Джейми Фокс — это уже как Супермен. Да. Понимаете, о чем я? Думаю, все поняли. А как зовут вашу маму? Луиз Аннет Диксон. Сколько лет вам было, когда родители разошлись? Не знаю точно, когда они разошлись. Мне было 7 месяцев, и я жил в другой семье. Как это произошло? Когда я родился, мама была не вполне готова ко всей этой ответственности. И вот была дама, которая удочерила ее и усыновила меня. Моими родителями, я тоже считаю их родителями, были Эстер и Марк Телли. И официально, да, по документам ваша мать вам кто? По документам она моя сестра, потому что вас обоих усыновили. Обоих. Особенности юга. Да, вот так. И это очень необычная пара. Ваш дедушка работал. Он был рабочим. А ваша бабушка работала? Да, она была прислугой. Прислугой, да. Но знаете, бабушка была очень умной. В 60-е она открыла собственный бизнес. Открыла свой детский сад. Она присматривала за детьми от 3 до 18 лет. Говорят, вы часто ходили в церковь. Да. В церковь ходить надо, на юге это так, да. Влияние бабушки с дедушкой, они были религиозны, да? Да, они были очень богобоязненными людьми. И мы ходили в церковь. И семья. Конечно, семья. День благодарения, Рождество, это важно. Будто у бабушки был лук и стрелы. Я был стрелой, и она выпустила меня, но была уверена, что выпускает в верном направлении. Благодаря ее воспитанию я стал тем, кем стал. Вы говорили, что по воскресеньям много времени проводили в церкви. Да. И каково это было? Тогда мне было 15 лет, и я зарабатывал $300 в месяц. А как зарабатывали? Я играл на пианино, получил пару предложений, и мне разрешили поработать. Боже. А дома была музыка? Да, но только церковная. Хотя однажды бабушка вдруг сказала, «Мне нравится Лайонел Ричи». Похоже, он неплохо поет. И я отпустил кудряшки, надел очки и начал подражать Лайонелу. У вас были кудряшки? Да, у меня были кудряшки. Не мелкие, а такие крупные. Крупные. Более крупные. Надо же. Да он знает, о чем речь. Я носил крупные кудряшки. Да, впереди они были короткие, сзади длинные, и выглядели очень мило. В детстве бабушка устраивала вам уроки музыки. Да. Да, в Далласе она нашла леди, которая преподавала фортепиано. Та приходила по выходным, и все ребята города брали у нее уроки музыки. Я начал в 5 лет. К 6 я уже играл, но я был слишком мал. Я не умел ничего другого, и мне было неинтересно. Вы рассказывали, бабушка растила вас как джентльмена-южанина. Да, такой я и есть. И каково это? Сегодня в музыке джентльмены с юга — нечто само собой разумеющееся. Мы жесткие, мы должны быть строгими и прочее. Но на юге все знают, как обращаться с красивыми женщинами. И даже если она и не красива, она женщина, и точка. Если говорить о вас, вы подбираете, да? Подбираете слово, да? Ищите подходящее. Вы говорите о детстве. Оно было прекрасным, но вас обучили дисциплине. Да. Кто осуществлял надзор за дисциплиной? Надзор осуществлял мой дедушка. И в чем это заключалось? Он просто драл меня, понимаете? Моя последняя большая порка состоялась в 13-14 лет. И тогда я сказал: ладно, я все понял, я исправлюсь. И это было правдой. Понимаете, о чем я? Вы вспоминали, что не были богаты, но и не бедствовали, нет. Что деньги — это ерунда по сравнению с вашим летним отдыхом. Ерунда. Сегодня людям не объяснишь, как много они теряют. Когда мы росли, все в городе воспитывали детей с мыслью, что им надо получить образование. Все старались сделать тебя счастливым. И было неважно, откуда ты. Думаю, сегодня мы многое теряем. И, по-моему, это очень грустно. Бабушка говорила вам: если жизнь даст трещину, можешь приехать в Террол и работать в больнице. Да. А что за больница? Я говорил ей: бабушка, я в Нью-Йорке, выступаю перед тысячами людей. Она мне: понимает, детка, но если что, в санатории нужны люди. Там платят $11 в час. Она следила, чтобы я не отрывался от земли. Она говорила: неважно, что происходит, я всегда поддерживаю тебя, чтобы ты не упал. В школе Террелла была футбольная команда. Террелл Тайгерс. Они самые. Где вы играли? В защите. В мой 4-й год обучения. У вас были свои рекорды? Да. И какие же? Я был защитником 4-го года обучения, имевшим больше всего бросков. Сколько лет вам было, когда умер дед? 17. 17 лет. Он умер дома? Да, дедушка умер очень неожиданно. В тот день у меня была репетиция хора, и никогда не забуду, как бабушка кинулась к дверям со словами: «С Марком что-то не так». Я пришел, а дедушка уже умирал. И я делал ему искусственное дыхание. Для меня это стало чем-то таинственным, странным. Грань между жизнью и смертью, его дыхание и биение сердца. Чем вы занялись после школы? Бабушка сказала: тебе 18, пора уезжать. Я спросил: нельзя даже остаться на лето? Надо уезжать. И я отправился в Международную школу искусств в Сан-Диего, что стало для меня культурным шоком. Географическим культурным шоком. Да. Там учились студенты из 81 страны. Да. Когда я видел белого человека, я мог сказать ему: привет, как дела, как жизнь? Будто вижу брата. Как дела, брат? Привет! Ведь я пришел из черно-белого общества, и когда я видел людей из Израиля, Ирана, людей со всего мира, которых объединило то, что называют искусством, это просто кружило мне голову. Мне пришлось к этому очень долго привыкать. И вот меня поселили в комнату. И кто оказался моим соседом? Белый парень из Оклахомы или Небраски. Он слушал Rush и Kiss. И он предлагал: давай послушаем мои записи. Я был просто в ужасе, потому что не знал ничего. Но раз уж мы жили в одной комнате, пришлось делиться. Я спрашивал его: ты слышал об LL Cool J? Не слышал. Я дал ему послушать, он дал мне Rush. Так я ознакомился с красивыми инструментовками. Что вы изучали? Классическое фортепиано. Я выбрал его, потому что бабушка настаивала на этом. Она сказала, это может пригодиться. Она дала мне все, что может пригодиться вдали от дома. К счастью, у них была программа для изучающих фортепиано. Я поступил и учился у русской пианистки и преподавателя по теории музыки из Югославии. Как изучение музыки влияло на артиста разговорного жанра, который только что приехал из Техаса? Я рисковал, потому что бабушка и все остальные так надеялись на меня. Он едет в Калифорнию, он будет кем-то. Но когда я приехал туда, то я понял, что музыка — это слишком сложно для меня. И школа — не то, что мне надо. Нужно было понять это как можно скорее, не причинив боль семье. Так вышло и с работой комика. Я мотался по Лос-Анджелесу, пытаясь выяснить, мое ли все это. Сначала я поехал в Голливуд, там не было мест, и кто-то привел меня в комик-труппу. И я сказал себе, наверное, здесь я смогу проявить себя. Как это произошло? Просто разговор. Я встречался с девушкой. Мы пошли на любительское выступление, и люди там играли. Играли плохо. Она сказала, ты можешь выступить. Я серьезно. Я выпил пару рюмок для храбрости и пошел на сцену. Там был свободный микрофон. Был. И я изображал Косби. Я вышел и сказал, знаете, люди иногда оказываются в грязи. И все засмеялись. Я продолжил, но некоторые стали кричать, мы это уже видели! Мы видели этого парня. Покажи что-нибудь еще. Так я стал единственным на побережье черным, который пародировал Рейгана. О, Боже. Боже. Представляете? И я сказал, вы видели то, но не видели этого. Ну, должен заметить, что все начинается сначала. В этот момент, знаете, я понял, что аудитория клюнула. Меня приняли. Когда исчез Эрик Бишоп? Эрик Бишоп исчез в тот день, когда мне не удалось стать смешным на сцене. Я мямлил, я Эрик Бишоп, и ничего не происходило. Когда в следующий раз я пришел в другой клуб, меня спросили, как вас зовут? И я написал на бумажке варианты псевдонимов в стиле унисекс, и они выбрали один для любительских выступлений. Девушки всегда получают хорошее место. Я написал имена унисекс Стейси Браун, Трейси Грин, Джейми Фокс. Они выбрали Джейми Фокс и спросили, она здесь? Я сказал, да, я тут. Я выступил на разогреве и убил всех наповал. Так я сроднился с этим именем. Как в вашу жизнь вошло шоу «В живом свете»? На самом деле прослушивание пришлось проходить, как и всем. Там были сотни комиков. Я пришел и присоединился к 5 комикам. Мы собрались на фабрике смеха. Я отправился на сцену. Знаете, индустрия изменилась с тех пор, как я начал выступать. Я показывал что-то из своего, и все сходили с ума, аплодировали стоя. Началась совершенно новая для меня жизнь. Кто работал в шоу вместе с вами? Боже, я был одним из 8 самых смешных людей на шоу. Дэймон приходил и ел. Кинан ел, они вдвоем ели, и Джим Керри просто ел, и тут присоединялся я, дайте мне, и был еще другой герой, которого я играл в собственных выступлениях, я говорил, привет, мужики, я всегда говорил, привет, мужики. Для непосвященных скажу, что речь о Ванде. Да, да. Кинан сказал, «Фокс, что у тебя за герой?» «Тот герой, как его звали?» Я сказал, «Ванда». Тогда он полез в ящик и дал мне блондинистый парик. Он сказал, «Примерь». Я надел, и все покатились со смеху. Тут зашел Дэвид Альгри и сказал, «Тебе надо говорить, я переверну твой мир, будет классно». Вот так, я переверну твой мир. Так родился мой новый персонаж. И он был неподражаем. Когда мы сделали это в первый раз, никто не понимал, что происходит. И люди действительно не узнавали меня, когда я появлялся в платье с накрашенными губами и глазами. Никто не знал, как меня зовут, но они приняли моего героя, и он прославился. В актерской студии. Надо сказать, фильм «Зов плоти» был жестковат. «Зов плоти», да. «Зов плоти». Само название «зов плоти» напоминает, оно и ясно. Зов плоти. Ваша плоть зовет вас. Сегодня он будет пародировать Уилла Феррелла. Да. Почему вы занялись этим? Пытаюсь остаться в игре, понимаете? Что это было? Работа, игра? Пытаюсь остаться в игре. Как вы получили роль Уилли Бимена в картине «Каждое воскресенье»? Спасибо. Так уж вышло. И как же это получилось? Никогда не забуду, как встретил Оливера Стоуна, что уже было огромной удачей, потому что он сам по себе гениальнейший актер и режиссер из ныне живущих. Но поначалу его немного трудно понять. Я прочитал ему что-то, и в итоге он сказал: «Спасибо, но ведь вы не играете». И я ответил, что я комик, артист разговорного жанра, и тогда он произнес то, что меня шокировало. Он сказал: «Роль агента ваша». И это было только начало. Когда мы стали сотрудничать, он оказался другим. Он открылся. Он объяснил, что ему надо, чтобы кто-то сыграл ведущую роль. Я спросил: «Что вы имеете в виду?» Он сказал, что ему нужен человек, который сыграл бы футбольного защитника. А ведь я был защитником благодаря бабушке. И я сказал: «Мистер Стоун, здесь нет людей, которые знали бы о футболе больше меня». Оливер Стоун дал мне шанс, и вот что вышло. Так бывает, когда людям дают шанс. Джейми, почему вы выбрали этот проект? Что самое важное? Мясо на костях. Мясо на костях. Мясо на костях. Стоит выбирать героя, у которого на костях есть мясо. Посмотрите на Ванду. Вот у нее есть мясо на костях. Ваша роль Дрю Бондини Брауна в фильме «Али» — это очень необычный выбор. Да, да. Вы искали хорошую роль? Да. Как вы ее получили? Уилл Смит? Наш человек, он был в этом кресле. Уилл Смит, скажу вам, вы его совсем не знаете. Этот парень уже на вершине. В таком случае большинство закрывает за собой дверь и никого не впускает. А Уилл Смит замолвил за меня словечко перед Майклом Манном. Майкл сказал: «Он не похож на Бондини». Но тот ответил: «Это он самый». Никогда не забуду знакомство с Майклом Манном. Майкл Манн — это другой талантливый режиссер. Главное тут не запутаться. Так вот, я читал свою роль, а Майкл вдруг сказал: «Мотор!» «Снято, снято, снято, снято!» И снова: «Мотор!» А я сидел рядом и думал: «Какого черта?» Теперь вы поняли, что это было? То ли он поцелует меня в ухо, то ли еще что? Да. Я ничего не понял. И вот что мы сделали. Я ушел, набрал вес, побрил голову и вернулся. Он дал мне пленку. Когда я опять пришел, он спросил: «Ну что?» Мухаммед Али — пророк. Как сыграть сына Бога? И произошло чудо. Часть сцен снимали в Африке, да? После этого вы полюбили африканскую музыку, да? Боже, да у меня крышу снесло. Вы говорили, вам все равно, сколько снимать кино. Вы достаете пистолет, когда выходите на дорогу. Опытный стрелок. Да. Разговорный жанр важен для вас? Да, важен, потому что он меня держит. Не побоюсь этого слова. Он меня удерживает на улице. На улице, о которой поется в песнях или что-то такое. Он удерживает меня в памяти людей. Я смотрел несколько выступлений на студии HBO, и я надеялся, что сегодня вечером вы будете называть меня Плай. Вы настоящий Плай, друг. Я не знал этого. Будьте честным со мной. Что надо сделать, чтобы прослыть Плай? Я расскажу, что такое плайя. Хорошо. Плайя — это тот, кто двигает культуру. Неважно, какого уровня вы двигаете культуру. Люди приходят, смотрят, слушают вас и начинают прислушиваться к вашему мнению. Понимаете, о чем я? Плайя — это тот, чье мнение ценно. Люди пришли сюда и прекрасно проводят время. Это дело плайи. Этим он занимается. Считаете меня плайей? Да. Вы и есть плайя. Вы делаете нечто, что может делать еще только один человек на Земле. Это Джордж Карлин. Вы тоже умеете косить глазами? Думаю, да. Да. Все, кто смотрел наше шоу в течение 10 лет, знают, что одним из моих пунктиков является подражание. Да. Вы пародировали множество важных людей. Не против, если я побеседую с парой из них? Конечно. Господин Косби, поделитесь темой вашей докторской диссертации с нашими кандидатами в магистратуру. Ну, знаете, дело в том, что надо смотреть на людей с другой точки зрения. Сегодня дети другие. Дети приходят к нам в свое время. Из-за ребенка я наступил в пудинг. И с того момента моя жизнь круто изменилась. А потом люди почувствовали, что... Мистер Тайсон, говорят, вы нарушили правила маркиза Куинсбери. Поделитесь своими секретами с публикой. Все, что надо сделать, это сжать кулаки и нацелиться в нос. И пытаться ударить по нему. Надо бить в верхнюю часть косточки, потому что так вы обеспечите ухудшение внутри. Что-что? Обеспечите ухудшение внутри. Президент Клинтон, Джейми Фокс описал вас как самого черного президента из всех, которые у нас были. И мы знаем, что ваш офис находится на 125-й улице. Каково работать на главной улице Гарлема?
Да, могу вам сказать, там полно толстых задниц.
Мне очень нравятся толстые задницы. Я всегда говорил, что они мне нравятся. Есть на что посмотреть. Интересно подражать чужим голосам. Вы можете быть Сэмми Дэвисом. Потому что порой... Кто застанет рассвет? Но знаете, и Сэмми Дэвис-младший может стать Кермитом-лягушкой. Кто приведет Кермита-лягушку на Сезам-стрит? Так что... А бабушка видела ваше выступление по телевизору? Она видела мое выступление вживую. И что же она сказала? Бабушка приезжала ко мне пожить. Она жила со мной, когда я работал в программе «В живом свете». Мы были очень близки. И потом она приезжала в Атланту смотреть мои выступления еще до шоу «В живом свете». И она спрашивала меня, «Зачем ты возишься с этим старьем?» А я говорил, «Вообще-то мне за это платят 15 тысяч». «Тогда продолжай делать свое дело». Она всегда и во всем поддерживала меня. Она говорила, «Делай, что хочешь, только помни, что я тебе рассказывала и что сделала для тебя». Она прекрасно принимала все происходящее. Я хочу перейти к другой теме программы, которая часто поднималась за эти 10 лет. Это то, в чем разбираются студенты — татуировки. Моя жена, которая сидит в первом ряду, не позволила сделать мне тату. Однако у всех, кто сидел на этой сцене, были тату. И я поднимаю эту старую тему, потому что вижу, что у вас тоже есть тату. Да, у меня тату вот здесь. Посмотрите. Но вы можете такое сделать. Я? Каким образом? Она не настоящая. Это для фильма, в котором я буду сниматься. Она нарисована? Да. Здорово, правда? Кедекай, можно мне такую? Да, она сказала да. Переломный момент в истории шоу. Сейчас мы все и сделаем. Когда к нам приходил Том Круз, он ушел в полночь. Потом сел на самолет, летел всю ночь и... прибыл в Лос-Анджелес, чтобы вернуться на съемки фильма с вами. Да. И это, конечно, был фильм-соучастник. Том Круз говорил, что в Максе есть человечность, но в то же время он обладает силой и хорошей физической подготовкой, которую демонстрирует Джейми. Но это фильм о том, что творится у Макса на душе. Да. В ту длинную страшную ночь Хотя обстоятельства не дают Максу этого показать. Майкл Манн спросил: «Ты можешь сыграть водителя такси?» А я ответил: «Знаешь, Майк, я могу сыграть все». А он сказал: «А ты можешь не играть. Ты можешь просто быть собой, быть обычным, быть нерешительным». И тогда я переключился на человека по имени Бентли Кайл Эванс, продюсера моего телешоу. Он был отличным парнем, и он работал с людьми, которые были далеки от идеала, но ему удалось поработать с ними 5-6 лет без особых проблем, потому что он умел маневрировать. И я сказал: «Таким должен быть Макс». Я мог сделать все, что хотел. Красный свет. Ты сумасшедший? Не имеет значения. Мы ничто на этой земле. Сильный снег. Никакой, к черту, переходной зоны. Чертов социопат на моем заднем сиденье. Но знаешь что? Я должен поблагодарить тебя, брат, потому что прежде я никогда не смотрел на это таким образом. Неважно, какая разница, нам нечего терять. Нам нечего терять. Сбавь скорость. Зачем? Застрели меня. Убей меня. Убей. Вперед. Сбавь скорость. Ты должен убить меня. Хочешь меня застрелить? Ну, стреляй. Стреляй. В актерской студии. Как-то мы со студентами были на съемках удивительного фильма под названием «Рэй». Это самое бескомпромиссное биографическое кино, которое я видел. Оно состоит из череды потрясающих сцен и достигает кульминации в одном из самых качественных эпизодов в вашей карьере, в чьей бы то ни было карьере. К тому же создатели фильма подарили нам дивную музыку, которая так хорошо используется в картине, что «Рэй» может считаться лучшим музыкальным фильмом в истории. Вы знаете историю этого фильма? Я знаю, что Тейлор Хэкфорд, великий режиссер фильмов «Адвокат дьявола», «Офицер и джентльмен», «Создатель кумиров» и Рэй Чарльз решили снять эту историю 15 лет назад, или даже раньше. И я рад, что им потребовалось 15 лет, чтобы продвинуться в этом направлении. Вас дожидались. Дожидались, пока деревенский парень переживет события, о которых мы говорили. Мы поговорили с Тейлором. Он сказал, что у него проблема, надо найти актера, умеющего играть на фортепиано, и я ответил: «К счастью, моя бабушка все предусмотрела. Может быть, я?» «Да, вы думаете, это подойдет?» А он сказал: «От 45 музыкальных эпизодов мы переходим к 96. И он сказал, что это здорово, потому что теперь меня можно держать в кадре. А разве сам Рэй Чарльз не... Да, он приходил со своей знаменитой улыбкой и походкой. Каждый его приход заставлял меня понервничать. Этот человек здесь, и он наблюдает за мной. Он говорил: «У тебя сильные пальцы, сыграем блюз». И мы шли к пианино, я к одному, он к другому. Он говорил: «Джейми, если ты можешь сыграть блюз, ты можешь сыграть все». И так мы играли и пели блюз. А однажды он перешел на Thelonious Monk. Те, кто в курсе, поймут, что это как темный омут. Я подумал: «Боже, куда вы?» Взял неверную ноту. А он сказал: «Какого черта ты это сделал?» Я ответил: «Не знаю». А он все спрашивал: «Зачем ты это сделал? Зачем? Все же прямо у тебя под пальцем». Я помню его мудрость. Использую ее в кино и в жизни. Ноты у нас под пальцами. Надо только знать, какие из них выбрать. Самое удивительное в его образе — это то, как Рэй Чарльз сумел освоить и решить свою самую серьезную проблему — проблему слепоты. Да. На ваших глазах были протезы? Да, протезы. Их приклеивали поверх ваших глаз? Приклеивали поверх моих глаз. К этому я был не готов. Ну, поносишь это, Фокс, около 14 часов в день. И вы не видели? Ничего не видел. Это было чересчур. Мне надоело. И я хотел сорвать их, но когда Тейлор узнал, что я хочу их снять, он сказал, «Ты должен остаться в них». Самое удивительное в фильме «Рэй» то, что в обычной драме столько музыки, сколько в классическом мюзикле. В фильме также есть моменты, когда вы по-настоящему поете. Да. Иногда это Рэй, а иногда Джейми. И знаете, вы не угадаете, кто из них поет. Мы несколько часов провели в гостиничном номере, обучаясь правильно работать пальцами.
И заруби на носу. Я не оставлю семью.
Не оставишь семью. Ты идиот. Ты знаешь это, между мной, наркотой и музыкой, ты давно бросил семью. Но самое грустное, то, что ты этого и не понял. С этого момента у нас будут только деловые отношения.
Да, верно, так и есть. Пора в дорогу, Джек, и никогда не возвращайся.
Точно, пора в дорогу, Джек.
Детка, не надо так со мной. Когда-нибудь я встану на ноги.
Мне все равно, и так все ясно. Нет денег, нет и счастья.
Ну, если ты так считаешь, мне пора собирать вещи и уходить. На этой сцене никто не играл на фортепиано. Да, уже 4 года после Билли Джоэла. А мы по случаю очень дорого приобрели фортепиано.
Спойте.
А в этом фильме вы играли классику или нет? Да-да, я играл. Или, например, вот это. Lay up and spin cheese, Malibu breeze, pop bottles on the regular. A toast and good smokes, meet your kin folks and try to get next to you. Goodbye to limelight, head down south and get your mind right. Sex so good you can't believe it. Later on we can have some kids, that's what it is. I've been thinking for the longest time, what the hell is going through your mind? Why you act like I can't be the only one for you? No. Say the things that made me stay. But now I feel I'm so deceived. You got me feeling so confused. No. When I wanna be with you, lay up and spin cheese, Malibu beef, hot bottles on with you. A toast and good smokes, meet your kin folks and try to get next to you. Goodbye to limelight, head down south and get your mind right. Sex so good you can't believe it. Later on we can have some kids, that's what it is. Спасибо, спасибо, это было здорово. Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Джейми, Джейми, Джейми! Спасибо. В своем отзыве на фильм «Рэй» под заголовком «Дайте человеку Оскар» известный кинокритик Эндрю Сарис написал, что этот амбициозный проект, благодаря удивительной и бесконечно харизматичной игре мистера Фокса, должен иметь даже еще более достойный результат, нежели просто Оскар.
С тех пор, как мы въехали сюда, ты провел тут только 6 дней. Надо решить эту проблему.
Уйди с дороги, детка, уйди!
Единственный, кто тебе поможет, это Бог Рэй.
О чем ты? Ты хоть понимаешь, каково мне? Я боюсь темноты. Я каждый день молюсь, чтобы мне послали немного света, и ничего не получаю. Бог не слышит таких людей, как я.
Перестань так говорить.
Мы с Богом равны. Я делаю, что мне нравится, и если захочу застрелиться, застрелюсь. Отойди!
А теперь вперед. Ты выйдешь за дверь, и я сделаю то, что надо было сделать уже давно. Возьму мальчиков и уеду.
Не возьмешь и не уедешь.
Уеду.
Не уедешь, тебе некуда ехать.
Некуда?
Нет.
Думаешь, я боюсь потерять все это?
Сколько сцен Рэй успел посмотреть, прежде чем умер? Перед смертью Рэй успел посмотреть весь фильм, и он сказал, что все здорово, отлично, можно продолжать. Мы подошли к финальной ноте нашего разговора. Как мы все знаем, Джейми нашел время и мужество прийти к нам. Однако он должен был прийти к нам еще 10 дней назад, но кое-что произошло. Что именно? Леди дала мне... многое в этой жизни. И она решила, что выполнила свой долг. И вот... она сказала, иди вперед. Пора стать самостоятельным. Не то чтобы я раньше не хотела этого. Просто не могла сидеть, сложа руки. Она дала мне все необходимое. Словом, Бог отпустил моей бабушке. 95 лет. Целых 95 лет. Но ее прекрасный контракт закончился. И теперь они вместе с Рэем Чарльзом сидят там и болтают о чем-то. И все будет хорошо. В актерской студии. Как красиво. Мы приступаем к вопроснику, который составил гениальный Бернар Пиво. Хочу знать ваше любимое слово, Джейми. Черт. Мое любимое слово «черт». В нем есть все. Я всегда использую это слово. Например, мы проиграли. Черт. Слышите меня? Клуб выиграл в сухую. Черт! Прекрасное слово. Что за слово? А ваше наименее любимое слово? Не могу. Если не ошибаюсь, это любимое слово вашего друга Тома Круза. Да? Вот черт.
И Моргана Фримена.
Морган Фримен говорит это слово, когда чего-нибудь хочет. Вот он пришел и говорит, я возьму немного ваших консервов. Что вас трогает? Я бы сказал, попки. Думаю, женская попка — это лучшее, что есть на свете. Для меня. А что вас огорчает? Все плохое.
Знаете, все то, что плохо. Какие звуки и шумы вам нравятся? Бит, вы понимаете? Да. Да, удары. Например, барабан. Видите, что творится с вашей головой? Да. А какие звуки вам не по душе? Звук мела. Знаете, когда он пишет на школьной доске. Понимаете, о чем я? Мне это не нравится. Я это не понимаю. Важный момент вашей жизни. Самое любимое ругательство. Думаю, мое любимое ругательство — это... Ну, например, когда вас подрезали на дороге. Какую профессию, кроме своей, вы выбрали бы? Футбол. Какую профессию не выбрали бы ни за что? Не думаю, что смог бы играть в хоккей. Если кто-нибудь меня ударит, да я остановлю игру. Смотрите, он движется в том направлении. Смотрите, какого черта? Черт! Если Бог есть, что бы вы хотели услышать у его ворот? Это будет сразу несколько вещей. В пятницу мы будем играть, в субботу играть в софтбол, а в воскресенье пойдем в церковь. Священник не попросит у нас денег, и когда мы выйдем из церкви, то попадем прямо на небеса или туда, во что верим. И Бог, Будда, Кришна или еще кто-то спросит нас, нашли ли вы любовь? Я бы хотел знать, как отвечать на этот вопрос, как найти любовь. Вот что я хочу знать. Ну что ж, их очередь. Давайте вы. Обе. Вот это да.
Простите. Простите.
Сейчас все стихнет.
Давайте выразим свою любовь.
Черт, черт!
Мы вас любим.
Вот так. Вот как мы делаем это.
Меня зовут Кристал Тифт. Я начинающая актриса. Хотела спросить, что для вас музыка?
Музыка — это неотъемлемая часть того, что я делаю. Это ритм. Рекомендую слушать всякую музыку, потому что она может изменить настроение. Знаете, как надо слушать песни? Вы импровизируете, слушаете хип-хоп, и вдруг вам все надоедает.
Да.
Понимаете? Или вы слушаете какую-то волну и думаете, «Мне так хорошо. Я спускаюсь в каньон в Лос-Анджелесе». А это была та песня Элла Джеро. И вот я еду через каньон. Мы здесь, мы просто смотрим на людей. Привет! И это так здорово. Музыка поднимает нас. Слушайте музыку. В актерской студии. Добрый вечер, мистер Фокс. Привет, брат. Голос. Добрый вечер, мистер Фокс. Я хочу задать пару вопросов. Прекрасный голос, брат. Кристофер Дэвенпорт, начинающий актер. Очень приятно. Хотел спросить, какой новый опыт вы обрели, играя Рэя? Звуки. Звуки — это чудо. Потому что если закрыть сейчас глаза, то представишь людей, которые вокруг. Можно протянуть руку, коснуться плеча девушки и заговорить. Но просидев 6 часов с закрытыми глазами, теряешь все представления. Так было с Чарльзом. Я понял, что он отличный любовник, а причина в том, что он просто был на нужной волне. Все для него было удивительно. Женские пальцы, женские глаза, женские волосы. Это был его подход к делу. На съемки пришла одна из его фанаток, и когда я открыл глаза, я просто оказался в шкуре Рэя. Она смотрела на меня влюбленными глазами, и я спросил, что случилось, и она ответила, он был таким романтиком, каких нет. И все потому, что он не мог видеть. Так закройте глаза и используйте этот голос. Привет, я вас не вижу, но я вас чувствую. Посвящается Эстель Телли. 1909-2004 год. На русский язык фильм озвучен по заказу «Медиапроект» в 2008 году.